400-летию воцарения династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. История власти, как всегда, в эфире. Алексей Леонидович Соловьев здесь со мной в студии. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Здравствуйте.
Продолжаем разговоры на исторические темы. Уже практически подобрались к современности. В прошлой передаче мы закончили разговаривать про Сталина. Дальше последуют такие фамилии, как Маленков, Берия и Брежнев. Ну, давайте, наверное, с Маленкова начнем.
Да, вообще, когда умер товарищ Сталин, абсолютно всем его наследникам стало очевидно, что десталинизация необходима. Потому что от этого жестокого диктаторского бремени, ну, откровенно все устали. Хотелось перемен. И так получилось, что пост главы правительства получил Георгий Максимилианович Маленков, человек, который 1953 по 1955 год был формальным руководителем нашего государства. Реально, конечно, при нем происходила борьба за власть между ним, Берией и Хрущевым. Кто одержал верх в этой борьбе, в общем-то, общеизвестно. Маленков действительно провел целый блок очень необходимых стране преобразований. Вот удивительное дело, когда я в детстве спрашивал свою покойную бабушку: «Бабушка, вот кого из исторических деятелей 20 века ты уважаешь? Вот кто для страны сделал благо?» Ну, помимо харизматичного и тогда необсуждаемого Ленина, естественно, был назван на удивление Маленков. Я залез в большую советскую энциклопедию, думаю, кто такой, почитать, хоть никогда не слышал.
То есть даже не Сталин?
Даже не Сталин. Нет, Сталина она ненавидела, потому что при нем там ее жениха расстреляли, то есть как бы она его так это терпеть не могла. Вот что там жизнь ей сломал, что вот пришлось на моем деде в итоге жениться, там дальше начинались все эти такие безлобные
семейные
такие, да, скажем так, воспоминания. Вот.
А вам стоит сказать спасибо Сталину.
Да, кстати, я всегда это подчеркиваю, что если бы не товарищ Сталин, то меня бы на свете не было, да, это точно. Вот так у нас все в мире переплетено, да, и добро, и зло, следствием которого вообще вот является такая ценность, как наша жизнь. Да? И в итоге узнал неожиданно, что есть такой правитель, которого нет в большой советской энциклопедии, который вычеркнут из истории, которого осталась там коронная фраза, там пришел Маленков, поели блинков, да еще, а товарищ Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков, да, то есть такой частушечный персонаж, но за деятельностью которого стояли очень важные вещи. То есть вот это вот уставшая от постоянного диктата и от постоянного страха страна, она должна была немножечко передохнуть. И Маленков в 5 раз увеличил размеры приусадебных участков. Ввел твердое налогообложение, то есть с 1 гектара земли. Производи сколько угодно на своем приусадебном участке, и это будет твое. До этого был, соответственно, налог таков, что чем больше ты произведешь, тем больше у тебя государство и заберет. Убрал эти жуткие сталинские послевоенные налоги на кусты, грибы, ягоды. Ведь брали деньги за все, чуть ли не за воздух, понимаете?
Ну, тогда была такая ситуация.
Да, была ситуация, то есть надо было, конечно, восстанавливать страну, но следствием этой ситуации стало то, что мы, извините меня, в 1947 году получили очередной голод, и еще 2 миллиона человек туда на тот свет до кучи к жертвам Великой Отечественной направились, да? Так что ситуация была, но она привела к тому, что практически ни одно крестьянское хозяйство, ни один колхоз не мог выполнить план. То есть ситуация тупиковая абсолютно. И когда произвели финансовую амнистию, мы видим, как наглядно вот этот человек, он стал популярным. И Хрущеву надо было сделать все от него зависящее, чтобы вот этого популярного человека убрать. Ну, правда, вначале они совместными усилиями ликвидировали Берию. Берию они, естественно, жутко боялись, потому что тот когда-то возглавлял НКВД, обладал компроматом, да еще и был жутко инициативен, гораздо радикальнее всех их. Стал реабилитацией заниматься первым, между прочим, амнистию провел, взял и, предположим, передал тюрьмы, из ведомства МВД, ведомства Минюста, то есть стал предтечей современных реформ, например, предлагал обеднить ГДР и ФРГ, то есть чуть ли не предтеча Горбачева.
Вот откуда ноги-то
конечно,
растут.
Горбачев и знать не знал, что на самом-то деле лучшим немцем года надо признавать не его, а товарища Берия. А вот. И в итоге сначала был ликвидирован Берия, они посчитали, что второй грузин подряд – это страшно для России. А потом был элементарно подставлен Маленков, потому что по своей природе он не был лидером. И он банально проиграл борьбу за власть. Ведь на что сделал ставку Хрущев? Хрущев сделал ставку точно на то, на что в свое время сделал ставку критикуемый им Сталин – на партию. Сталин в свое время стал генеральным секретарем, Хрущев первым секретарем.
Вот что-то мне сейчас это напомнило из современной истории. Ну, но до этого мы еще дойдем.
Много всегда параллелей, это понятно. На то она история. И получается, что вся кадровая политика, абсолютно все аппаратные рычаги оказались в руках вот этого человека. А далее он подмял под себя комитет госбезопасности, во главе которого поставил генерала Серова, которого в гибистских кругах называли «мясником» за его активное участие в массовых репрессиях, но по иронии судьбы ему потом пришлось заниматься реабилитацией жертв сталинских репрессий. То есть Хрущев был типичным ставленником партаппарата. В этой связи такой вот случай вспоминается довольно забавный. Когда на одном из заседаний Маленков вдруг стал говорить о необходимости новой чистки партийных рядов, потому что много людей, коррумпированных, взяточников, и в зале нависла такая тишина, мертвая пауза. Чиновники испужались, помня еще сталинские времена. И вдруг эту обстановку разрядил, как всегда, веселый, задорный, энергичный Никита Сергеевич, который сказал: «Это все правильно, Георгий Максимилианович, но не надо забывать, что аппарат – это наша опора». Бурные продолжительные аплодисменты. Георгий Максимилианович, как политик в этот момент, закончился, потому что а. был обсмеян, б. партаппарат нашел в себе нового вождя и нового кумира. Тем более, что после вот этой эпохи тотального страха, какой-то серьезности, вечной борьбы там, со всякими невзгодами, действительно возник общественный спрос вот на такую передышку, на оттепель, как ее назвали. И Никита Сергеевич вот с его этой вечной буфонадой, клоунадой, экспрессией, энергетикой, он действительно подошел вот на эту роль, как никто другой. Потому что посмотрите на эпоху товарища Сталина. Это вечная какая-то суровость. Вот фотографии ведь не обманешь. Вот любой фамильный альбом, если посмотреть, сталинские годы, суровые лица, руженики, пролетарии, борьба за пятилетки. И Хрущев. Улыбки, смех, свершения, надежды, Гагарин, Терешкова там, Белка-стрелка там, холодильники там это, кредиты, КВН и телевизоры, да, там всякие эти фестивали молодежи и студентов там. Университет там Патриса Лумумбы и первые негры там, которые ходят по улицам Москвы, да? То есть сплошная какая-то экзотика и экспрессия, да? Иностранный туризм, индийцы тут, это слоны и т.д. и т.п., да? То есть сплошная буфонада, и нация, она вздохнула. И Никита Сергеевич, он действительно мастерски уловил, с одной стороны, это направление, а с другой стороны, вот то, что он в себе при товарище Сталине глушил, вот, за это десятилетие оно буквально вот, оно вышло на поверхность из него. Потому что кем был Хрущев при Сталине? Обычным клоуном, который сидел у него там под столом во время этих попоек на ближней даче и кукарекал. И так, в общем-то, к нему и относились. Там даже такой анекдот рассказывали, ну, естественно, неофициально, что когда Никита Сергеевич посетил свинарник, и чтобы не перепутали, кто здесь кто, надпись была «Третий слева НС Хрущев». Это, конечно, анекдотец еще тот, но его ведь, в принципе, так и персонифицировали.
Отношение к человеку просто за ним чувствуется.
Отношение к человеку, да. Когда было восстание рабочих в Новочеркасске в 1962 году, там на портретах Хрущева пририсовывали соответствующий пятак, и лозунг был «Никиту на мясо». Это же очень показательный лозунг. И обратите внимание, ведь никому в голову не могло прийти назвать Ленина, а тем более Сталина, да, по имени, очень уважительно, да, товарищ Ленин там, Ильич, товарищ Сталин там,
ну, Сталин бы за такое просто расстрелял, здесь все понятно.
Естественно. А здесь вот пошло уже такое понебратство на высоком уровне, да, Никита, Понятно, Никита сам себе давал, так сказать, вот всю эту основу для подобного отношения к себе, потому что он это панибратство стал допускать. Ну и с другой стороны, вот эта вот народность, она по первости и нравилась, конечно. Вообще человек был, конечно, малограмотный. Он, например, на одном из документов по воспоминанию Шипилова, он оставил следующую резолюцию: «Ознакомиться». Угу. То есть через «А», там, через «С» и так далее. Вот в этом «ознакомиться» был весь Никита Сергеевич. Но, как он сам про себя говорил, я нутром чую. То есть это был человек с богатым жизненным опытом, с опытом выживаемости, потому что, извините меня, в 30-е годы Никита Сергеевич руководил Украиной, руководил Москвой, и это в эпоху массовых репрессий. Никита Сергеевич потом хорошо зачистил архивы, чтобы, естественно, каких-то там прямых улик его участия во всех этих репрессиях не осталось. Тем не менее, мы по всевозможным его речам можем судить, что это был один из самых радикальных сталинистов. Это человек, который в 40-е годы призывал давать сроки, чуть ли не расстрелы, за тунеядство. Это человек, который в 50-м году вышел с идеей агрогородов, то есть ликвидировать все колхозы и загнать все в совхозы, где бы крестьяне трудились за зарплату, то есть оторвать людей от земли. И он потом это и реализовал во время своей политики, своей идеи ликвидации неперспективных деревень. Это же целая трагедия вообще в истории русского народа, когда Сталин своей коллективизацией уничтожал русское крестьянство, фактически геноцид проводил. Верный последователь этой политикой неперспективных деревень русскую деревню добил и угробил, да? И даже Сталин тогда, когда он выдвинул эту идею агрогородов, поглавил его по лысой головке и сказал: «Ты мой маленький Маркс». И эту идею благополучно заболтали. Но потом, естественно, Никита Сергеевич все это вспомнил. И вы знаете, эта экспрессия, это вот, понимаете, вот какой-то реформаторский зуд, это желание решить все проблемы быстро и сразу, вот они в итоге и сыграли с ним эту злую шутку, когда его сместили с поста с формулировками, да, волюнтаризм и субъективизм. Потому что что означает его коронная фраза? «Построим к 80-му году за 20 лет основы коммунизма, да, безденежного общества». Всякие вещи там творились, когда на полном серьезе стали в городах устанавливать лотки по продаже пирожков без денег, без продавцов, прошу прощения. То есть, как бы стимулировать вот эту вот совесть, да? Люди подходят, сами берут пирожок и, соответственно, денежку кладут. Ну, можно представить, во что это вылилось, но пытались вот эти ведь коммунистические какие-то идеи там развить в людях. Или его знаменитый лозунг, да? «Я вам к 80-му году, прошу прощения, покажу последнего попа», да? И новые там гонения на церковь, черное десятилетие в истории православия, взрывы храмов и так далее, да? И верующие люди ведь они четко уловили, в какой православный праздник произошла его отставка. В день Покрова Пресвятой Богородицы произошел Октябрьский пленум 64-го года. То есть верующие люди тут наглядно увидели вот это вот заступничество Божьей Матери над этим действительно распоясавшимся человеком. Хотя, в принципе, он каким-то особо уж таким кровожадным человеком не был, он был человеком отходчивым. Вот Сталин же он никогда не кричал, он делал, а Никита Сергеевич, он, как и любые экспрессивные личности, он прокричит и успокоится, да. Знаменитые там его вот выходки там на выставке в честь 30-летия там Мосха там и так далее, наезды там на Эрнста Неизвестного, там на Андрея Вознесенского, когда он там с кулачками там «паспорт, зубы и убирайтесь там вон из страны», да, а потом отходил, вот. И получается, что вот эта вот какая-то вот непоследовательность, эта клоунада и буфонада, она со временем просто банально стала надоедать. Он сделал свое историческое дело, а его историческое дело было освободить вот те миллионы людей, которые были в заключении, провести реабилитацию жертв сталинских репрессий и действительно создать систему, основанную вот на каком-то энтузиазме. Действительно, была вот последняя, наверное, эпоха, когда еще в стране был какой-то энтузиазм и были какие-то надежды. И действительно, Никита Сергеевич, он был плоть от плоти вот этой эпохи. Но со временем все это приелось, и захотелось просто банальной, спокойной, стабильной, предсказуемой жизни. Поэтому абсолютно не приходится удивляться, когда в 64-м году его сместили и к власти привели человека, который по первости, ну, вообще никому лидером не казался, да? И, собственно говоря, и приводили его для реализации вот этого ленинского несбыточного лозунга о коллективном правлении. Но Леонид Ильич Брежнев довольно быстро всех этих хрущевских соратников отстранил от власти, окружил себя, естественно, своими выдвиженцами. И, как он сказал чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову при вручении ему короны, «Взял корону, держи ее». И из последнего издыхания мы знаем, что в последние годы Леонид Ильич превратился в абсолютную развалину, да? Он держал эту власть 18 лет. И в Леониде Ильиче, как и во всех прочих красных политиках, мы наглядно видим все тот же отрицаемый ими всеми принцип. Принцип концентрации власти в одних руках. Принцип сильной власти.
Просто сменили название.
Да, просто сменили название. Убрали Бога, но суть-то она осталась. Конечно же, такие империи по-другому невозможно было удержать. Они и держали этой сильной властью. Они держали этой единой идеологией, этой партией, комитетом госбезопасности, который пронизывал всю систему, который скреплял ее, да, и который, естественно, контролировал ее, собственно говоря. А все это было замкнуто на центральную фигуру. Сам товарищ Брежнев по своей природе тоже никаким кровожадным не был человеком. Он был фронтовиком, он был человеком довольно сентиментальным. Он мог смотреть фильм «Белорусский вокзал» и подпевать песни, мог плакать, мог радоваться вот всем этим, скажем так, минутам размышлений Штирлица в 17 мгновениях весны, да. Любимая певица была Алла Пугачева, например, да, как он тогда подчеркивал, молодая Пугачева. Вообще Брежнев – это, если хотите, уже человек немножечко не советского типа. Это человек, опередивший, как это ни покажется странным, свое время. Потому что это был человек эпохи постмодернизма, человек эпохи побеждающегося мещанства. Ведь каков идеал жизни советского человека 70-х, 80-х годов? Квартира, машина, дача, путевка на юг, ну и к праздникам, естественно, птичье молоко, зеленый горошек, банка шпрот и шампанское. Что еще надо для счастья? Понимаете? Ведь это эпоха, когда его дочь уже утопала в бриллиантах, развлекалась с цирковыми и прочими артистами. Сам он покуривал Мальборо. Леонид Ильич стал первым человеком в нашей стране, который стал собирать богатейшую и разнообразную коллекцию иномарок. И все прекрасно знали, когда он приезжал в какую-то страну, ему дарили новейший образец, там, Мерседеса, БМВ. И он обожал эти скорости, да, он обожал разъезжать на этих дорогих иномарках, да.
Ну, действительно, уже чем-то напоминает современных правителей.
Он уже не вписывался в эту аскезу. Вот все-таки Ленин и Сталин – это были революционеры. Они были аскетами. Вот недавно в одном из музеев Москвы выставили сталинский китель. Весь какой-то латанный, перелатанный, заштопанный. Такое ощущение, что сам там что-то пришивал, да? Для Леонида Ильича это вообще уже абсолютно невозможно представить, да? Там они над товарищем Сусловым, который ходил в 70-е годы в калошах и в каком-то одном и том же костюме, и даже своего сына назвал Револий, в честь революции подшучивали. Дескать, Михаил Андреевич, там не сбросится ли нам по червонцу, чтобы купить тебе новый костюм, да? То есть это уже было не в чести, вот такая аскеза, да? Ну, благо, песни еще не носили, да? Но, тем не менее, уже вот такое барство тотальное, да? И жили очень хорошо. По тем, по советским меркам, конечно, по сравнению с современными, это были такие цветочки. Когда они, извините меня, находясь у власти, имели все, но как только их отправляли в отставку, да еще с какой-нибудь там неудачной формулировкой, они же все это государственное теряли. Они теряли, и они становились обычными обывателями. Да, конечно, выше среднего, но тем не менее. Вплоть до того, что приходили соответствующие товарищи, и там ковры выносили, там вазы выносили, да, потому что это государственные подарки.
Верни.
Конечно, конечно, да. Немыслимо было, чтобы государственную дачку-то там себе приватизировать, да, и там на дочку переписать.
Но это же было только самое начало. Потом это все в развитии.
Конечно,
то есть пришли
конечно.
Следующие люди,
конечно.
Усовершенствовали, так скажем, систему.
Да. Но это тотальная любовь его к наградам, которые там уже всевозможными анекдотами там вечно рассказывающими обросла. То есть это тоже же получается вот показатель вот этого времени. Но, тем не менее, мы должны понимать, что это была эпоха вот какого-то предчувствия. предчувствие скорой гибели Советского Союза. Достаточно посмотреть на отечественный кинематограф вот этой эпохи. Если хрущевские фильмы, это фильмы очень такие радостные, светлые, концентрированные. Достаточно посмотреть на все эти гайдаевские комедии, да? Они, конечно, в раннюю брежневскую эпоху в том числе снимались там, на стыке были времен, но вот эти вот финальные брежневские картины, это уже картины какие-то такие очень философические, какие-то такие с мрачным оттенком и с какой-то такой вот, понимаете, безнадёгой точкой ру. То есть вот действительно вот эта вот эпоха, как ее потом в будущем назовут, застоя, а фактически эпоха бездуховной жизни, она действительно через вот это вот тотальное уныние, да, все более и более подводила страну к осознанию того, опять же, как пел в своей бессмертной песне Виктор Цой, да, что перемен требуют наши сердца, да, мы ждем перемен. Вот это ощущение, оно буквально нарастало. Хотя все еще было так спокойно, стабильно, но власть-то народ уже ни во что не ставил. Если у нас, извините меня, к концу брежневского правления средний возраст члена Политбюро был 75 лет, если была эта тотальная геронтократия, да, закончившаяся там пятилеткой пышных похорон, да, или гонкой на катафалка, как ее называли современники, да, наглядно уже люди видели, да, как эта система вымирала, как Андропов, он последними усилиями, да, будучи уже смертельно больным человеком, почечником, да, но пытался сохранить эту систему, оперевшись именно на борьбу с коррупцией, да, на борьбу со взятками, там какие-то облавы на улицах устраивали, там пытались тоже заставить людей работать, и там на 3 или 4% ВВП в 83-м году вырос. Но люди-то уже были смертельно больными. И когда эта система, дряхлеющая в 84-м году, поставила во главе страны Константина Устиновича Черненко и родился знаменитый анекдот, вы будете смеяться, но Черненко тоже умер, это же все уже приплыли. Я помню свое ощущение, март 85 года я вышел на улицу погулять с собакой. И люди, обыватели, сплошные, простые люди, говорили, вы слышали? В открытую говорили. По голосу Америки передали, то есть его глушили, но все слушали, что Черненко умер. Это было 8 марта. 84-го года. И было ощущение, что специально ему продлевают жизнь, чтобы советскому народу праздник не портить, да, чтобы траур не объявлять. И только 10 марта официально была констатирована его смерть. То есть ему даже по-человечески умереть-то этому бедолаге не дали. Вот. То есть говорили про них, правили не приходя в сознание. Андропов был сильной личностью. Он в момент рассвета своих физических и интеллектуальных сил читал в день до 600 страниц служебного текста, у него была великолепная память. И в эти последние годы он, когда у него даже отказали там рука, нога, там это, парализован был, но ему там перелистывали страницу, он что-то там уже не мог говорить, но что-то какие-то распоряжения отдавал там по воспоминаниям академика Чазова. А Черненко уже даже и на это был не способен, естественно, да? То есть цепляющие за власть старики, они не хотели уходить, они держались до последнего, да? Вот, они буквально вот вцепились в эту власть. И разрыв между, конечно, вот властью и народом, он к 85-му году достиг своего апогея.
Ну, многие апогеем называют то, что у нас в 92-м году происходило под стенами Кремля.
Ну, это уже было, скажем так, следствие вот всех этих вещей. Следствие. Потому что, конечно, в 91-м, 2-м это уже финалочка всему была, да, и это уже констатация факта, да. Но то, что произошло впоследствии, оно стало следствием вот этого, когда сама система, она перестала себя воспроизводить. Если тот же товарищ Сталин, несмотря на всю его кровожадность, он понимал, что кадры надо омолаживать, то к 85-му году система пришла к тому, что 54-летний человек, который возглавил страну, он действительно казался просто пацаном, и это очень было показательно.
Ну, у нас сейчас, слава богу, помоложе к власти приходят, но...
Ну, правильно, потому что сейчас эпоха ведь действительно очень в этом плане энергична. Мы живем в эпоху информационную, в эпоху технологичную, в эпоху динамичную, и понятно, что человек, скажем так, более преклонного возраста, он уже становится не в состоянии, он просто не выдерживает физически. То есть по позднему Ельцину это наглядно было видно, да, как просто физически вот такого напряга, информационного, да, вообще, он просто не выдерживает.
Про Горбачева и Ельцина, если быть исторически, хронологически точными, мы в следующей передаче поговорим, а сейчас я хотела бы под конец передачи, совсем немножко времени у нас осталось, хотела бы спросить вот о чем. Президенты приходили к власти, уходили, ну, точнее, не уходили, конечно, только приходили в те времена. Со времен монархической власти, по сути дела, то, что мы сейчас понимаем под политическими технологиями, этого еще не было. Как появлялись механизмы политической борьбы?
Вот посмотрите, если вспомнить наш разговор, который у нас с вами был в течение года, да, ведь тоже до 19 века, когда монархическая власть не стала сильна и предсказуема, все эти механизмы через дворцовые и гвардейские перевороты наглядно были задействованы. Когда с одной стороны использовалась сила, с другой стороны вот эта сила хотела привести к власти управляемого человека, свою марионетку. И мы видим, что во время советских вот этих вот дворцовых переворотов, условно, если это их называть, да, ведь те силы добивались примерно того же самого. Собственно говоря, почему Маленков? А потому что компромиссная фигура. Почему Брежнев? По той же самой причине. Не говоря уже о Черненке, который, в принципе, физически не мог управлять страной. Или поздний Ельцин, которого так называемая семибанкирщина в 96-м году уже в абсолютно невменяемом состоянии, там с коронарным шуртированием, ставила у власти. По той же самой причине, что была марионетка, которой можно было бы кукловодить, которая была бы благодарна тем силам, которые привели ее к власти, и обслуживала бы их интересы. Другое дело, что если человек более-менее силен, и если человек действительно является лидером, он постепенно от этих сил избавляется. Как посмотрите, ранний Путин, который первым делом убрал тех олигархов, которые привели его к власти. Бориса Абрамовича, да, господина Ходорковского. То есть понятно, что эти люди, которые хотели по-прежнему руководить лидером страны, они были отстранены от власти. И это делал бы и продолжал бы делать любой правитель, независимо от того, был это правитель там монархической, там советской или современной эпохи, да. Поэтому механизмы на самом-то деле были теми же самыми. Мы видим, что в 18 веке и раньше, если историю вспомнить, да, группировки не действовали, не брезговали какими-то там физическими там устранениями там конкурентов и так далее. Если посмотреть историю Византийской империи, там большинство императоров были физически смещены и приведены к власти насильственным путем, да. И это было во всех странах, везде и всегда. Но если сравнивать с XIX веком, то здесь действительно вот был задействован такой клановый механизм, да, когда какие-то группировки, используя какие-то низменные, скажем так, вещи, они стремились привести вот того человека, который бы на их взгляд, собственно говоря, вот какие-то такие вот их низменные вещи он и обслуживал. И в этом действительно была особенность 20-го столетия, когда под такими вот яркими, действительно светлыми, какими-то призывающими вперед лозунгами, на самом-то деле ведь к власти приводили людей, ну, которые не по своему воспитанию, не по своему образованию, вообще вот на роль-то настоящих правителей страны, ну, просто были не, вообще не похожи и не, собственно говоря, с точки зрения здравого смысла не предназначены. В этой связи вспоминается такой случай, когда Никита Сергеевич Хрущев приехал в Америку, и его привели знакомиться с Мэрилин Монро. И Мэрилин Монро, когда увидела вот это вот какое-то такое мешкообразное, такое ушастое, такое лысое, Винни-Пуха-подобное существо, она не выдержала, она подошла просто, чтобы его потрогать. Она обомлела. Ей даже в голову не могло прийти после вот эпохи всех этих Кеннеди, да, что такой человек может руководить страной.
Если посмотреть на историю Америки, то там действительно президент – это всегда как минимум статный человек. То есть именно по физическому принципу еще какой-то, видимо, был отбор, но я не знаю на самом деле, но судя по всему, так и было.
Конечно. Посмотрите на наших императоров 19 века. Статные, мощные, которые на конях великолепно держались. Или товарищ Сталин, который в 45-м году с коня спал, да? Выкинул просто его конь. И ни Никита Сергеевич, ни Леонид Ильич, ни Борис Николаевич, они, конечно же, будучи уже вот такими руководителями, да, страны, они, конечно, физически были немощны в этом плане.
Но надо Путин отдать должное, у нас пошел дальше.
Да, нынешней власти, которая всячески понимает, что долголетие во власти во многом обеспечивается благодаря занятию физической культуры и спорту.
Ну что ж, к сожалению, на сегодня мы заканчиваем передачу. В следующий раз поговорим о следующих исторических лидерах. Ну, подбираемся уже практически к современности. На сегодня все. В студии были ведущие передачи Мария Заостровных и историк, доцент кафедры УРФУ Алексей Леонидович Соловьев. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.